Работа не ворк.
Всем привет, меня зовут Артем Адамов, это подкаст «Работа не ворк», подкаст, в котором мы рассказываем про разные интересные профессии и как в них, так сказать, войти. И сегодня будем обсуждать профессию телерадиоведущего и ведущего мероприятий. Поможет мне в этом мой коллега Максим Привалов, ведущий радиостанции «Русское радио». Привет.
Все будет хорошо, здравствуйте. Мы же обычно так с этого начинаем, чтобы все поняли, откуда.
Давай привет. Тогда прям родийным голосом. Как. Скажи, как на радио.
Слушай, я...
Все будет хорошо.
Я уникальный ведущий, я и в жизни, и на радио говорю одинаково, ты же знаешь. Вот мне встречаются люди, говорят, боже, а вы вообще как в эфире? Я говорю, да, не чувствую разницы, потому что я и в жизни говорю так же.
То есть у тебя это самый часто задаваемый вопрос?
Да нет, самый часто задаваемый, сколько вы зарабатываете. Это самый частый.
К этому вопросу мы еще вернемся.
Конечно.
Во мне проснется дуть, пока спит.
Да.
Вот. Смотри, суть нашей сегодняшней встречи вот в чем. Надо обсудить вот какие вопросы. Телерадиоведущий и ведущий мероприятий. Давай разложим сразу по сложности. Что сложнее, от легкого к самому сложному?
Ну, пожалуй, для меня, опять же, да, все люди разные. Для меня, пожалуй, самый сложный ведущий мероприятий.
Почему?
Это забег на очень длинную дистанцию, это работа с огромным количеством людей, это, как правило, если это, ну, допустим, свадьбу мы берем, да, это не всегда трезвая аудитория, с ней работать тяжелее, и это физически затратно. Ты понимаешь, если ты ведешь длинное какое-то мероприятие, 6-8-часовое, это физически тяжело. Эфиры все-таки полегче. Ты можешь выйти чаек себе там заварить, пофилонить, пока ты там песни сводишь. На телеке это тоже, ну, 8-часовых редко таких съемочных дней выпадает, да? Все-таки мероприятие — это физически самая тяжелая история, ну, для меня.
Угу. Ну, плюс еще, наверное, когда, если не только свадьба, да, мы говорим о мероприятии, допустим, спонсорские, то там огромнейшая или какая-то премия, огромное количество спонсоров, которые надо грамотно произнести без единой помарочки и так
ну,
далее.
Ну, это не самое сложное. Самое сложное — это вот 8 часов быть в кондиции. Ну, в кондиции, понимаешь, начать весело и закончить весело. Вот я про что. Потому что велик соблазн сдуться, и в конце уже как-нибудь они там догуляют без меня. То есть ведущий должен быть от и до, соблюдая этот высокий градус.
Это просто ты не работал 8 часов ночных эфиров.
К счастью, да. Давно я это не делал.
Потому что здесь, если с этого расходиться, то, конечно, на радио было бы сложнее.
Нет, это просто тебя ночь на радио так вымораживает. А так 8 часов я, допустим, работаю в выходные дни. Пролетает как один прекрасный миг.
Угу. Ну, может быть, потому что ты любишь это дело.
А я считаю, вообще надо делать только то, что любишь.
Прекрасно.
Остальное бессмысленно.
Хорошо, давай тогда начнем с радио и телевидения. Теперь сузим круг. Радио и телевидение. Насколько они разные? То есть, понятное дело, что там на тебя смотрят ты не только голосом, но еще и внешностью берешь. На радио ты больше работаешь голосом и харизмой, скажем так, голосовой. Вот. А насколько сложно на телевидении и насколько сложно тебе на радио? Где тебе больше, ну, где ты больше сил тратишь?
Пожалуй, на телеке. Пожалуй, да, потому что на радио нет картинки. Ты можешь плохо выглядеть, ты можешь быть невыспавшимся, ты можешь не держать лицо, ты можешь сидеть как тебе удобно, вот как ты сейчас, например, да, в какой-то этой йогической позе. Ты можешь быть более свободным. На телеке у тебя двойная ответственность, на тебя еще и смотрят. И это иногда очень тяжело.
Ну, плюс еще одежда.
Ну, это,
свет,
это приятный хлоп.
Жара.
Это приятный хлоп.
Это приятно, когда ты весь мокрый.
Слушай, ну, я не знаю, какое у тебя представление о телевидении. Оно шагнуло далеко вперед. И там сейчас вентилируемые, кондиционируемые прекрасные студии.
Прекрасно. Все разы, что я снимался, это был просто какой-то настоящий ад. Было очень жарко.
Ну, куда ты ходил? Ну, расскажи.
Сейчас тебе скажу. Телеканал «Домашний». Было очень...
Ну, это, наверное, какой-то продакшн снимал в каком-то ангаре.
Ну, конечно, да.
Да, ну, я-то работаю на самом канале. Там в Останкино сейчас уже хорошие студии везде, правда.
Прекрасно. Угу. Ну, и таким образом мы выстроили цепочку. Получается, достаточно для тебя лично, достаточно самое простое — это радио, посложнее телевидение и самое сложное — ведущий.
Да, абсолютно.
Вот как быть человеку, который, вот скажем так, продавал, ну, не знаю, там, провода на горбушке, кабели для айфона. А потом такой, все, надоело, хочу пойти ведущим. И тем более, знаешь, часто же бывает, вы знаете, Дмитрий, вам надо ведущий. Вы очень...
Да вам в актеры
да,
надо.
Вам в актеры, у вас такой актеры. Голос, да. Вот с чего ему начать?
Ну, с того, чтобы подумать дважды.
Переспать с этой идеей, как говорится.
Да, и найти, переспать с кем, кто поможет тебе. Нет, соответственно, нужно сначала понять, что любое дело, требующее специальных знаний, а все-таки ведение требует специальных знаний и умений, просто так вот в него очень трудно запрыгнуть. Поэтому если вы хотите без дополнительной подготовки, вот я ведущий, ведущий чего, да, вы хотите быть ростовой куклой у метро, туда, пожалуй, вас возьмут. Громко кричать, как вы умеете. Скидки в нашем... Ну, знаешь, как это бывает?
Ну, да.
Не проходить. Если вы хотите... к ведущему выдвигаются все-таки какие-то определенные требования. Определенные. То есть это значит, что не каждый сможет. Это значит, что вы должны...
обладать какими-то качествами.
Знать, что вы говорите, и уметь это делать наилучшим образом. Если ты не знаешь, о чем ты будешь говорить, и у тебя нет для этого ровным счетом ничего, тебе будет сложно туда влиться. Это если мы говорим о радио и телевидении. Если мы говорим о мероприятиях, здесь требования поменьше, потому что требования нет такого высокого отбора в плане потребителя. То есть ты можешь вести какую-нибудь, ну, совсем затрапезную свадьбу, и они скажут: класс, вот это то, что нам нужно, да, потому что, ну, как-то не все там мои мероприятия, сейчас я почему так на свадьбы напираю, да, потому что на них попасть легче, чем на какую-то большую презентацию большой компании. Вот, поэтому первое, что вам нужно сделать, это заняться собственной речью. Вас должно быть хорошо слышно, у вас не должно быть явных дефектов, и вы должны понимать предмет, о котором вы собираетесь говорить. Вот это номер один. Как это развивать? Это, наверное, твой следующий вопрос.
Нет.
Хорошо.
Это развивать, я думаю, что...
Ну, согласись, ну вот грубо говоря. То есть первое, что нужно сделать человеку, который... Предыдущий мой ответ заумный, ты можешь вырезать. Первое, что нужно сделать человеку, который собрался поменять профессию, адекватно на себя посмотреть.
Ну, я с этого и начал.
То, да.
Что, ну, когда вот адекватно... ты стоишь перед зеркалом, ну, грубо говоря, да, и честно себе говоришь: могу ли я быть телеведущим?
Вот сегодня ты стоишь и говоришь: могу ли я быть хирургом? Ты говоришь: что такого? Руки
интересно.
У меня есть, скальпель, я могу в них держать. Пойду-ка я.
Да? Курицу резал.
Да, в том-то и дело. Вот то же самое люди думают о нашей профессии. Ну, я же как-то говорю, у меня же есть рот.
Чисто... Да, ну, часто это слышится. Значит, ну, что вы там,
да,
ну, говорить в микрофон каждый может.
Не мешки, да?
Да.
В принципе, так и есть. У нас не самое трудное, на заводе тяжелее. Вот всегда, когда я говорю себе: я устал, внутренний голос мне подсказывает: на заводе тяжелее. Соберись и иди в свою комфортную студию на мягкое кресло и не выеживайся. Вот, поэтому, если вы очень хотите, то даже, наверное, отсутствие там какой-то дикции или еще что-то, может, вам вот это вот патологическое желание заняться своим делом компенсировать. Но для начала нужно действительно прокачать какие-то свои навыки.
Ну, то есть, правильно я понимаю, по большому счету, сейчас огромное количество курсов, огромное количество мастер-классов.
Огромное количество радиостанций в интернете, в конце концов.
Ну, подкасты, в конце концов.
Да, сейчас, что касается ведения, тут, ну, слушай, как только появился интернет, как только появился Инстаграм, надобность идти на телевидение и радио отпала, потому что ты выходишь в эфир, ты сам себе телезвезда.
Ну, в принципе, да.
Да, и все.
И ты, в принципе, с этого и начинаешь репетировать.
Абсолютно. Ну, тут уже, тут, знаешь, некоторые люди... Вот я преподавал когда в Академии медиа, да, или в школе радио, и у меня язык не поворачивается студентам их чему-то учить и говорить: надо вот так, ты должен вот это подтянуть, ты должен... Потому что они мне смело говорят: слушай, ну, у вот этой вот, там, какой-нибудь чувихи из интернета... 3 миллиона подписчиков.
Да, она буквы R
нее...
и Л не выговаривает.
Ну, она вообще там, да, у нее для другого.
И акцент.
Для другого у нее рот. Ну, вот, да, и мне нечем крыть. Так оно и есть. Сейчас такое время. Время непрофессионалов. Ну, если
ты
об этом.
Я понимаю, о чем ты говоришь, но, наверное, мы все-таки вернемся на сторону, знаешь, именно добра.
На сторону профессионального?
Профессионального добра.
Телевидения,
да,
и телевидение
и радио.
Да, здесь, конечно, вам будет посложнее.
Блогеры — это немножко другая история, которая, как мне кажется, она пришла как раз именно благодаря тому, что люди, которые ничего не умели, начали что-то делать, и делать это так, что вызывающе настолько, что их начали замечать.
Нет. Блогеры — это новые рэперы. Что я имею в виду? Вообще, в чем суть рэп-культуры? Ничего не умею, ничего не хочу, но хочу много денег. Ну, суть.
Это же прекрасно.
Вот. То же самое и блогеры. Ничего не умею, ничего не хочу, но очень хочу все это монетизировать.
понятно.
Ну, согласись.
Ну, конечно, естественно.
Поэтому, если вы... Но, к сожалению, даже блогеры сейчас очень тяжело, потому что там уже все поделено. Единственное, что может привлечь, это, не знаю, харакири в прямом эфире. Такого еще вроде не делали. Хотя и это тоже вроде было.
Но это уже, знаешь, это уже типичные такие попрошайки лайков, я их называю.
Ну, так или иначе. В общем, я вам говорю, что если вы хотите всерьез заниматься этой профессией, то вот, ну, как ты меня спросил, да, если человек продавал провода и вдруг решил всерьез пойти в другую профессию, я вам должен сказать, что не бывает чудес. Если вы хотите в блогеры, вперед из песни. Там можно какими угодно, картавыми, шепелявыми, не слишком приятными, людьми, которые путают
Божий
дар с яичницей, да, понимаешь? Вот. А если вы хотите действительно на большой телек или на большую радиостанцию, для начала нужно позаниматься. Надо ли идти в школу радио для этого?
Это следующий вопрос.
Да, хорошо. Ну, то есть я... Насколько мог, тебе дал понять, что у нас тоже серьезная работа, и история серии «Да, блин, так может каждый» — не каждый. Если вы хотите оказаться на вершине этой пирамиды, придется постараться.
Ну, то есть смотри, тогда в таком случае надо, значит, пойти в школу радио. Но тут как бы сразу встает следующий вопрос, да, и... Ты преподавал, я знаю, я преподавал, и мы понимаем, что зачастую преподаватели в школе радио далеко не самые ответственные, да, назовем это так. И очень часто это просто люди, которые где-то когда-то не смогли. И сейчас у них есть опыт. Но я тут, наверное, дам совет от себя, но ты подтверди либо нет. Прежде чем пойти в школу радио, наверное, надо изучить преподавателей. И я бы пошел к конкретному преподавателю. Ну, например, я когда преподавал, я сейчас абсолютно серьезно говорю, я часто советовал им тебя как линейного ведущего послушать. И, наверное, я не знаю, сейчас ты преподаешь или нет, если бы ты преподавал, тебе бы написали, и ты бы уже, может быть, индивидуально занимался с человеком, и тогда какие-то навыки дал бы. Но это может быть не техника речи, может быть, техника речи, но какие-то навыки для того, чтобы записать приличное демо, ты бы смог.
Так, давай по порядку. Начнем с того, что у нас проблема с тем, что нет профессионального высшего образования радио- и телеведущих. Но вот нет единого стандарта. У нас есть журналистика, да, как факультет. У нас есть актерство, как, ну, тоже высшее образование. А вот прямо выпускник телеведущий дипломированный, такого не бывает. И вот эту пустующую нишу, соответственно, заполонили все, кому не лень. Ну, вот невозможно, не погрузившись туда, понять, что тебе дадут в этой школе. Потому что 99, я не преувеличиваю, процентов вот этого обучения, школа радио, школа телевидения, это отъем денег у населения. Ну, согласись.
Я
то
даже
есть,
не
люди
спорю.
Люди идут за мечтой, за несбывшейся надеждой, да, за какой-то славой эфемерной. Я обязательно попаду, ну, мама же говорила, что я умный и красивый, значит, обязательно я попаду туда. И вот этим пользуются. И ты абсолютно прав. Смотря к кому ты попадешь.
Вот, я с этого и начал. То, что, понятное дело, ты правильно говоришь, что по большому счету, да, большая часть школы — это отъем денег, но это отъем денег только у тех, кто идет абы куда. Понимаешь? А вот если человек пришел, увидел список тех, кто преподает, например, видит Максим Привалов. Ага. То есть я его слышал, я знаю, как он говорит, мне нравится, я хочу конкретно к нему. Я прихожу, я говорю, я готов заплатить энную сумму денег за ваше обучение, но при условии, что у меня будет преподавать этот преподаватель. Если на таких условиях, то это уже не отъем денег. Это уже конкретно человек, согласись, что он уже, значит, изучал вопрос радио, изучал, кто есть, кто и ведущий, и он пришел конкретно к тебе.
Да, почему бы и нет? Просто я за то, чтобы в начале пути, когда вы приходите в школу радио и телевидения, вот эти вот фонтаны из блесток из серии, а мы вам вот это, и стажировку, и вот такие перспективы.
Не развешивали бы уши свои.
Вот, да, мы же даем советы людям, которые со стороны. Поэтому будьте, пожалуйста, бдительны. Вот эти перспективы, которые радужные перед вами рисуются, они, как правило, опять же, вот в этих 99%, они несбыточны. Если вам повезет и действительно вами будет заниматься человек, который заинтересован в каком-то результате, результат может быть. Ну, при условии того, что вы сами будете не лениться, ну, как это бывает? Ну, ты же знаешь, приходят люди и говорят, ну, я же вам как бы оплатила в кассу энную сумму, ну, давайте меня учите, ну, давайте развлекайте меня, ну, давайте что тут, ну, что, давайте мне...
Где моя классная демо?
Движение должно быть...
Ребята!
Да, встречное. Поэтому... Слушай, это такая тема. Объясню, почему я оттуда ушел. Я ушел оттуда, потому что... Почему я говорю, что это отъем денег у населения? Потому что вот на первом этапе, когда человек, ну, совершенно профнепригоден, и ты понимаешь, что за 3 месяца ты не сможешь ничего с ним сделать, я говорю, я не могу. А мне говорят, нет, у нас план, нам надо набрать группу из 20 человек. Я говорю, я не могу, потому что у меня, я буду заниматься только этим человеком, а 19 будет сидеть просто так. Это раз. А во-вторых, у нас практическая история. Вот как можно научить, возвращаясь к хирургии, как можно научить хирурга делать операцию, ни разу не давая ему на чем-то попрактиковаться.
Ну, практики,
специально
практики,
не говорю да. На ком-то, да, на чем-то для начала. Вот, так же и у нас. Ты не даешь человеку практику, потом говоришь, блин, а почему такие демки плохие? И все закончилось тем, что я за свои деньги для последнего курса снимал уже студию и с ними там колдовал над демками и вообще над подачей, потому что мне было стыдно их выпускать вот с тем объемом, который я успевал дать за время обучения отведенного в школе.
Ну, вот в этом я тебя, конечно, понимаю. Я с этим сталкивался тоже, это действительно так. Но в любом случае были и варианты, когда человек действительно хотел, он пытался, и у него что-то получалось. И когда ты видишь, что у человека получается, ты, естественно, как-то даешь ему дельные советы на будущее.
Нет, нет ничего хуже, корпеть над знаниями. Вот они пришли молодые, они хотят меня потеснить, а я вот Кощей Бессмертный, 20 лет сижу в эфире, и я их не... Это глупо.
Ну, конечно.
Поэтому я всегда за. Я учил, даже если я видел, что это бесперспективно, но человек ко мне пришел, и я хочу ему отработать на 100%.
Да сколько советов ты дал мне в свое время?
Слушай, если попросишь, дам еще. Но нет, ты все сделал сам, ты большой молодец. И я к тому, что, прости, я перебью, что школа радио, да, допустим, вот эти наши коллеги общие, которые пришли сначала в школу радио, а потом стали нашими коллегами вот здесь, это случай сбывшейся вот мечты.
Вот мы, я к ним и шел, то есть я вел разговор туда. Mm-hmm. То есть тот случай, когда ты все-таки пошел, неважно, я резюмирую сейчас этот наш спич. Смотри, если человек хочет, он идет к конкретному преподавателю, ищет такого некого сенсея, неважно где, в школе радио или в Инстаграме, в личке написал ему. Вот. Найдется возможность, было бы желание. И дальше уже начинается работа. То есть, соответственно, вы изучаете что-то, учитесь писать подводки, учитесь писать, там, не знаю, стендапы на камеру, как жестикулировать, что-то еще, да? Окей, вы это закончили. Вы сделали демо. Итак, следующий этап у нас раздача, да. Нет, я это называю сеять демо.
Задача наша после обучения в школе радио или любого обучения вашего делать конкурентоспособную демку. То есть по демке не должно быть слышно, что вы человек с улицы, что вы продавец обуви, что вы менеджер среднего звена. Должно быть ощущение, что вы профессиональный радиоведущий, которого можно сразу взять и посадить в эфир. Нет ни у кого времени на стажировку сейчас. Я, приходя с «Лав» на «Русское», у меня была одна ночь стажировки для того, чтобы освоить новую программу. Потому что на «Лав» мы работали в «Дигитоне», здесь мы работаем в «Джине».
Да, совершенно
другая. Те, кто работает на радио или хотя бы имеет к этому какое-то отношение, понимают, что это родственники, но не близкие. Да, и мне дали одну ночь для того, чтобы я просто понял, как это все миксуется, и все, я отстажировался ночь, и на следующую я должен был выходить. Ну, да, вот такая история. Нет времени на стажировку долго, на раскачку. Поэтому чем более профессиональными вы будете к моменту того, как у вас созреет демо, тем лучше. У меня в школе радио был мальчик-студент, который... Мы сделали ему классную демку. Да, мы заинтересовали ей Трофимова, нашего с тобой общего знакомого, бывшего программного директора
Лав-радио
и вообще генерального продюсера большого радиохолдинга. Демка была классная, потому что я стоял рядом, держал его за руку, говорил, как надо, и мы, в общем... И он пришел на запись. Ему дали один шанс, сказали, вот этот текст, вот подводки, зачитай в... И дальше ничего не получилось.
Он не смог?
Нет.
Почему?
Ну, потому что за вот этот вот срок обучения вот не накопилась эта критическая масса, да? Я всегда студентам говорю, что мало того, что мы обманем программного
мало
директора...
Мало практики.
Мало того, что мы обманем программного директора качественной демкой, все равно будет момент, когда конечно, вы один на один останетесь перед микрофоном.
Естественно.
Демка не должна быть ученической. Здравствуйте, я из школы радио, и сейчас я вам прочитаю погоду. Что делает человек, программный директор, который это услышит? Ну, сразу ее в урну потрачено. То есть вы должны быть, демка должна быть профессиональная, раз. Но и вы должны быть не менее профессиональны, чем демка.
Но ты сейчас как раз говоришь о том, и нехотя так, ну не нехотя, а невольно обходишь моменты, когда ты пытаешься понять и сказать мне одно, что, ребята, если вы хотите записать демо, то вам надо быть самим собой. А если вы сами по себе уже сложились как человек, который яркий, и у вас есть мысли, то вы демо уже априори запишете. Постановка голоса, там, убрать зажимы — это не проблема. И главное — опыт. Побольше практики. Садитесь на телефоны, записывайте, что сейчас диктофоны есть в телефоне. Ты всегда можешь записать несколько каких-то, написать ручками подводки и их озвучить себе и послушать.
Ты хочешь копнуть так глубоко?
Ну, давай копнуть. Давай попробуем.
Давай, хорошо. Берем большую лопату, совковую. Значит, суть в чем? Вот смотрите, чем отличается ваша жизнь до того, как вы выходите в эфир? Есть речь бытовая и речь небытовая. Как ты говоришь дома с родными, это твоя личная история и твоя личная беда. Понимают тебя, не понимают, неважно. Вот как только включается микрофон, должна быть небытовая речь. Речь, которую хочется слушать. Ты должен все выговаривать, ты должен формулировать. Ну, понимаешь, да?
Есть.
Достаточно большой набор требований. Так вот, первое, что нужно сделать человеку, который хочет в эту публичную профессию, перестать разговаривать бытовой речью и вести себя так, как вы ведете в быту. Вот это самое сложное, что нужно сделать.
То есть остаться должна легкость жизни.
Вы должны остаться собой. Изменится. То есть вас никто не будет заставлять из вас делать... никто не будет пытаться делать из вас Левитана, Екатерину Андрееву или... Вы должны быть собой, ваша индивидуальность, но какие-то требования к вашему поведению, к вашей речи, к построению предложений должны резко и существенно поменяться. Что для этого делать, да? Слушать тех, на кого вы хотите равняться.
Вот.
Если вы слушаете, грубо говоря, сейчас, вот мы с тобой сейчас записываем, можно сказать, где мы записываем?
Ну, на Радио Максимум.
Да, если вы слушаете Радио Максимум и свойственную им легкую и чуть-чуть понебратскую подачу, и вы наслушались и приходите на программу «Россия-1 Вести».
Ничего не получится.
В том-то и дело.
То есть ты должен знать, кто твой слушатель.
Куда ты идешь, что ты хочешь. Нельзя хотеть и мочь все. Ты должен понять сначала, я хочу про это говорить, про это говорить, про это. И пытаться себя туда подтянуть.
Ну, то есть смотри, получается следующая картина. Мы захотели стать телерадиоведущим, допустим, радиоведущими.
Да, окей.
Все, мы пошли к конкретному преподавателю. Мы позанимались с ним. Но прежде чем мы начали заниматься и выбрали преподавателя, мы определились, в каком направлении. Да, допустим, я сейчас такие примеры. Для меня это четкая градация. Радио Максимум, например, русское радио и, например, там, не знаю, радио Джаз. Это три совершенно разные радиостанции для меня.
Конечно.
Вот. А если вы направляете сегмент, где легко вот это, как ты сказал, понебратство, ха-ха-хи-хи, окей, вы Максимум, соответственно, вы ищете себе преподавателя из этой категории ведущих. Если вы хотите аудиторию постарше, по немножко другого склада ума, то это русское радио, там, например, к тебе, образно говоря, обращаются. И если вы хотите нам радио Джаз, соответственно, это тоже соответствующе туда. Далее, вы... Поняв, кто ваш слушатель, как он выглядит, портрет слушателя, все равно надо составить себе, потому что ты же пишешь подводки, ты должен знать, чем заинтересовать людей, крючки. Все. После этого вы уже готовитесь к демо. Записав качественное демо, вы, соответственно, уже, ну, как мне кажется, находясь в коннекте со своим сенсеем, вы уже в любом случае углубились в профессию как-никак и в любом случае узнали нюансы, как и кому отдать это демо.
Вот это единственный, пожалуй, плюс обучения в школе радио или телевидения. Когда ты имеешь прямой доступ к телу.
Да.
К телу, которое бывает в эфире, которое может тебе, если тело не жадное, слить информацию, что да, у нас ищут. Или как делал я в свое время с демками, которые мне казались подходящими. Я шел к программному директору и говорил, слушай, у меня есть вот в школе радио вот такие люди, послушай их, пожалуйста, они могут понравиться. И мой программный директор слушал и говорил, да, ты прав, вот этот хороший, вот этот, вызывай их на запись. Вот такое было, абсолютно.
Это везде так и происходит, мне кажется.
Нет, чаще всего это бывает так. Люди приходят, отбывают, рассказывают истории о своей жизни в искусстве. А вы знаете, когда я пришел на радио, еще мини-диски играли. А вы знаете, когда у меня песни скакали. И вот так ты 3 месяца рассказываешь, ну, говоришь, ну, большое спасибо, до свидания. Это не тусовка.
Это понятно. Это... Я говорил о другом. Я имел в виду то, что часто, как раз если ты преподаватель, как раз, да, преподаватели часто и советуют.
Нет, я имею в виду, что если вам повезет, то за вас вообще пойдут просить. Если повезет меньше, вам просто расскажут, куда отправить, кому отправить.
Совершенно верно.
Если не повезет совсем, просто будете слушать...
Спасибо.
Да, вы просто будете слушать 3 месяца истории о том... А знаете, что у меня в эфире однажды было? И бывает такое, 3 месяца рассказываю.
Я лично видел это.
Да, в общем, смотрите, что как только у вас появится качественная демка, раз... Как только вы достигнете того уровня мастерства и профессионализма, а это надо
оттачивать,
тренировать, да.
И практика.
Ну вот я о ней и говорю, чтобы любая экстремальная ситуация, а прямой эфир — это экстремальная ситуация, ну, повышенного,
кстати,
волнения.
Извини, я тебя перебью, возвращаясь к теме школ. И я думаю, что если нас слушают школы, знаете, ребята, один большой косяк. То, что вы совершенно не учите людей, как себя вести в экстремальной стрессовой ситуации.
Конечно.
Вот это часто бывает. Я вот сколько видел, я занимался с людьми, и они все приходили после школы радио, они говорят, мы не знаем. Поэтому очень важно.
Ну, в школе радио вообще достаточно тепличные условия. Ну, вы самые лучшие, вы замечательные. Вы, кстати, уже оплатили? Вот они вот такие. Ну, что есть, то есть. Закончу мысль, да? Качественная демка, ваша натренированность настолько, чтобы любой эфир не вызывал у вас панического ужаса. Вот возвращаясь к той истории, когда мальчик пришел с классным демо, его вызвали, и он от стресса зажался и не смог выдать то, что выдавал там, а должен был, да? Вот как только вы понимаете, что все вы сделали правильно, дальше надо рассылать. Я, честно вам скажу, я нашел работу через интернет 1000 лет назад. Я работал в регионе на радио Хит-ФМ. На радио Хит-ФМ в Ярославле я работал в 2003 году, по-моему. И я на сайте... Есть 2 сайта, которые, по-моему, до сих пор активны. FM Radio и onair.ru.
Да, есть такие, конечно.
Там до сих пор появляется скудная, ну, информация. И я там нашел объявление о том, что на радио Next ищут ведущих. В Москве открывается новая радиостанция Next. Я отправил туда демку с резюме. И туда же отправила Лена Абитаева. И мы с Абитаевой первые ведущие, вернее, не так, первые отобранные ведущие на радио Next. Но ты не знал эту историю?
Нет.
Ну,
я сейчас впервые это слышу.
Мы познакомились вот в 2000 лохматом году с Абитаевой там.
Так.
Нас стажировали месяц.
Лена Абитаева — это которая сейчас Европлюс.
Которая с Камоловым ведет
Раш. Да.
Мы стажировались месяц, и после этого месяца мне сказали: большое спасибо, нет.
Неожиданно.
А я уже переехал в Москву.
С вещами переехал?
Ну, не с вещами, я был достаточно мудрый. Я не стал. В общем, я не стал работать на радио Next. Я вернулся в Ярославль дорабатывать на... Я работал там на СТСе и на Хит-ФМ. Я вернулся туда, и одна из моих знакомых говорит: слушай, появилась вакансия на ЛАВ. Отправь, пожалуйста. И я через интернет, опять же, отправил, увидел объявление, и меня позвали. С тех пор началась моя история.
Ты по полноценной федеральной радиостанции.
Да, 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 да.
Прекрасно.
В общем, ищите, пожалуйста, пытайтесь на этих сайтах. Это раз. Во-вторых, цепляйтесь клещами в своего преподавателя, в любого человека, который может вам как-то помочь исследить информацию. А где, а куда, а что, а можно я попробую, я пригожусь.
Ну и дальше получается, смотри, окей, тебя взяли, тебе говорят, приходите. Да, на каждой станции, насколько я понимаю, свои правила.
Абсолютно.
Вот. Ну, мне лично, например, да, из опыта, я помню, допустим, Love Radio возьмем, да, ты приходишь, стажируешься какое-то время, ну, то есть все, программному директору и продюсеру нравится твой голос, как ты записал демо, все хорошо. Далее тебя отправляют конкретно к ведущему стажироваться.
Ну, это техника.
Я сейчас к тому, что, да, раскидывают руки твои.
Угу.
Вот. Соответственно, после этого у тебя начинаются эфиры. И вот сейчас я перехожу к тому, что все, ты вошел в профессию. То есть, как есть, да, вот есть, допустим, Шеф-повар — это уже какая-то стадия, да? То есть вначале ты стажер, просто повар, потом отвечаешь за какие-то гарниры и прочее. Так же и здесь. Сначала ты просто линейный ведущий.
Ночной.
Ночной, да.
Ночной линейный ведущий.
Еще и выходные ночной, наверное.
Не знаю, наверное. Ну, ты знаешь, у меня в этом смысле очень... Мне повезло, ко мне были радиобоги благосклонные. Я только на самой-самой первой радиостанции своей поработал ночами. Все остальные нет. Я пришел, и мне достаточно быстро я переходил дальше. Сначала там в будни, а потом вообще в прайм, в утренний или вечерний. Поэтому, мне... но сначала да. Люди, все, кто мечтают о золотых горах сразу.
Да не будет.
Ну, это невозможно. Это ряд... долг, это вообще длинная история, полная разочарований, унижений и желание все бросить нафиг и идти на нормальную, стабильную офисную работу. Но согласись.
Я полностью согласен.
Потому что, ну как вы, вам в творчестве вообще быть очень, очень сложно, когда тебя не признают в творчестве. Вот тебе кажется, что ты звучишь классно, подводки шикарные, юмор твой великолепный. А тебе говорят, это плохо, это плохо, это плохо, сиди ночью дальше. Что делать в такой ситуации?
Мне это знакомо.
Начать что? Пить? Есть? Что? Что начать?
Ты это и делаешь в эфире, да, ну, ешь и пьешь.
Все, что связано с творчеством, поэтому если у вас сейчас не творческая профессия, а какая-то достаточно определенная, где вы вот свои нормы часы отсиживаете в офисе, в 7 вечера вы закрываете компьютер, уходите и все. Вам будет очень тяжело вот в нашей истории, когда тебя могут... Вот у меня вообще ненормированный график. Несмотря на то, что у меня типа есть сетка вещания, но у меня вот так все, потому что здесь на этот жизнь, которая вот вы себе уже не принадлежите.
Это да. Ну, то есть, получается, возвращаясь, да, сейчас...
Да, вы будете сначала линейным ведущим, получать 500 рублей в час. Не знаю, сколько сейчас получает линейный ведущий, но когда я вот этим занимался, и я своих студентов пытался, по-моему, было 500 рублей в час они получили.
500 рублей в час, ну, то есть, да. И в зависимости от того... Это, кстати, очень важный момент. Есть огромное количество ведущих, особенно даже на этапе старта. И мы некоторых из них с тобой лично видели и знали, вот, которые капризничают.
Видели.
Ну нет, их они теперь не ведущие. Они капризничали очень сильно. Я не хочу туда-то, поставьте вместо меня того-то. Даже на Лав-радио, когда мы работали. Вот. И эти люди получали, конечно же, зарплату меньше. И то есть я к чему это сейчас все говорю? К тому, что если человек хочет хоть какие-то, ну пусть маломальские, вменяемые для линейщика деньги получать, ему надо постоянно работать, постоянно браться за любую возможность выйти в эфир. Не потому, что типа тебе заплатят. Во-первых, это практика. Во-вторых, это деньги.
Абсолютно. А вот. Как по-другому? Слушай, нет. Даже я миллион лет не работая в эфире, все равно берусь за любые предложения.
Нет, ну я к тому, что я видел лично людей, которые говорят, нет, я в 8 часов что-то мне не очень хочется, мне 3 достаточно.
Нет, ну это, мне кажется, такому человеку в любой профессии будет тяжело. Я не хочу сидеть здесь плохо падает свет с северной стороны. Да, ну это...
Вот, то есть получается, вы, ну, по большому счету, так, если честно, да, такого понятия, как наработать какие-то часы в эфире, такого же нет. Есть просто возможность... Как ты понравишься своему продюсеру, программному директору? В какой-то момент, может быть, у тебя выходы. Раз эфир прошел шикарный, третий, четвертый, и появилось место в дневном эфире, и тебя переводят, соответственно.
Но ты не прав в плане того, что как ты понравишься своему программному директору. Это, увы, и наша задача. Нас, как людей подневольных. Потому что у меня актерское образование, да, и я понимаю, что мы, актеры, люди крайне подневольные в отношении режиссера. Вот как он выстроит, так и будет. Понимаешь,
ну,
да?
Когда человек видит концепт и конечный результат, он, естественно, ведь в этом же, как мне кажется, и профессионализм продюсера, он видит конечный результат, а тебя берет как человека, воплощающего этот результат.
По-разному бывает. На любую радиостанцию ты должен прийти и забыть все, что ты знал до этого, и подстраиваться под то, что от тебя в данную конкретную творческую минуту просят.
Естественно.
Грубо говоря. То есть все равно задача понравится, она есть. Она у нас есть априори. Мы представители творческой там, да, этой направленности, мы должны, это у нас должна быть эта задача нравиться. Потому что если ты не нравишься, тебя достаточно быстро уберут.
Естественно.
Потому что есть вариант там, что ты раздражаешь, это тоже иногда выстреливает, но гораздо реже, чем ты нравишься. Так вот, сначала нужно влиться. сделать все для того, чтобы требования, которые тебе выдвигает программный директор, вот этого тоже не надо бояться, я хочу подчеркнуть. Вот ты приходишь, я пришел после 13 лет на LAV, после того, как я вел все, что я мог вести, я пришел на русское. Мне сказали, очень хорошо, но это не то, что нам нужно. То, что вы делали там, это не то, что нам нужно. Надо делать вот так, вот так, вот так, вот так. И если бы я после 13 лет сказал, это вы мне рассказываете, как надо делать? Это я сейчас я вам расскажу, как вам надо жить тут, чтобы у вас рейтинги выросли. Я был бы дураком и сказал, да, хорошо, я попробую.
Естественно, конечно.
Потом пришел новый директор и сказал, все, что вас учили до этого, забудьте. Надо делать вот так, вот так, вот так, вот так. У нас были люди, которые сказали, что он несет. 25 лет русскому радио, что он несет. Но тем не менее, да, надо нравиться и выполнять вот эти вот функции, которые это. Либо уходить, говорить, нет, я знаю лучше, и вообще вы все не профессионалы.
Совершенно верно. Итак, смотри, давай дальше пойдем. Все, а человек перешел в режим уже такого, скажем, дневного эфира, у него он устаканился, да, и следующий этап уже прайм, соответственно. Это, да, маленькая помарочка еще, да, радиоведущие, они же делятся, есть линейный ведущий, ведущий информационных программ, новостник и ведущий развлекательных, то есть шоу. И вот ты переходишь в уже, я не знаю, ну, по-моему, это уже все. Для ведущего это выше. Высота уже. То есть, когда ты ведешь шоу.
Выше шоу, да, нет.
Да, шоу, ведешь шоу. Утро, вечер, иногда день бывает. Ну вот. Соответственно, следующий этап ты начинаешь вести шоу. Там свои, естественно, нюансы, свои обязанности, свои сложности. Это мы сейчас, конечно, не будем углубляться. Вопрос только в том, что градация, соответственно, цены твоей работы, она растет вместе с твоей карьерной лестницей.
И иногда они растут с разной скоростью, к сожалению.
Это да. Но я к чему все это вел? К тому, что с самого начала, как вы приходите в профессию радио, вы должны понимать, что вы из себя начинаете делать бренд. И следить за, ну, за собой, как вот именно мысли, да вплоть до соцсетей даже.
Конечно.
Вот. И таким образом только можно, допустим, подниматься. Вот. И нужно добиваться того, чтобы было, ну, как мне кажется, понятное дело, что, наверное, это большая редкость, но добиваться того, чтобы, как в футболе, тебя просто забирали. И зная, что ты ушел оттуда, тебя сразу же забирали.
Ну, за большими профессионалами охотятся в любой сфере. Даже вот. Если ты там какой-нибудь корпоративный юрист, и ты ушел из одного банка, тебе тут же позвонит другой и скажет, не хотите ли к нам.
Вот о чем я и говорю.
Да, ты абсолютно прав с точки зрения построения своего бренда. И я хочу напомнить, что я начал с того, что радио, телек, ведение, неважно, это публичная профессия. То есть, если вы не заботитесь о том, как вас воспринимает публика, то успеха не будет. Вот в выбранном поприще.
Естественно, конечно. Я к этому и вел. То, что соцсети, а сейчас это единственный главный рупор для общества. Вот. Соответственно, я даже знаю, что на многих радиостанциях изучают соцсети. Да на всех, по-моему, сейчас, прежде чем взять ведущего, изучают соцсети будущего ведущего.
Не, ну если вы выкладываете фото с пьянок регулярных и при этом говорите, давайте я буду вести у вас утреннее шоу, то тут есть какой-то диссонанс, потому что явно вы заканчиваете гулять только где-то в районе 4, а в районе 7 вам надо уже бодреньким быть в эфире. Да, поэтому я вообще студентам всегда говорил, не бойтесь врать.
О, это,
про опыт.
Это правильно.
Иначе не папа вообще в Америке. Это очень распространенная история. Если ты не наврешь, то ты своим резюме просто не заинтересуешь никого. Другое дело, что когда тебе дали шанс и сказали, поверили в твою ложь, ведь качественная демка — это же тоже попытка обмануть.
Естественно.
Вот. И тут уже дальше надо будет не сплоховать. Про деньги ты хотел спросить у меня? Да, с каждым вашим шагом ваша зарплата будет увеличиваться.
Ну вот давай...
Сколько получает радиоведущая?
Кстати, знаешь, вот честно, шутка-то шуткой, мы сейчас с тобой смеемся, но мы даже если бы захотели сказать среднюю сумму, мы не сможем, потому что мы, не знаю, везде абсолютно разные цены.
Ну, я повторюсь, что 500 рублей за час, это, наверное, сейчас нижний потолок. Мне кажется, нижний.
Для линейщика.
Да.
Ну, наверное, да. Я не знаю,
ниже
честно.
Нет, мне кажется. Верхнего просто не существует. Объясню, почему. Есть персонажи, которые работают на радио, которые привлечены со стороны, так называемые, да, какие-то большие мегазвезды. Ну, например, я знаю, что очень большой контракт был у Собчак на «Дожде», на «Серебряном». помню, были огромные там какие-то деньги, которые несопоставимы с зарплатой обычного ведущего на радио.
Но это потому что...
Потому что она бренд. Она, да, конечно. Да,
вот,
да, да.
И об этом мы говорим. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, что просто человек не бренд, он только начал. Ну, вот 500 рублей час, от этого и пляшите. Но я думаю, будет, наверное, честно сказать, что большинство радиоведущих, да, параллельно работают ведущими, ну, на телеке как-то или ведут мероприятия. И это связано еще с тем, что в принципе...
Что мы любим есть. Что мы хотим есть.
Вкусно есть.
Да, я студентам всегда говорю честно. Ребята, вы хотите прийти в эту профессию ради денег? Вы не ту профессию выбрали. Невозможно в ней много заработать. Невозможно. Даже если ты... Слушай, я за ведение ежедневного шоу на канале НТВ, у меня была зарплата 250 тысяч. Всего лишь. Многие скажут, так это до хера. Это всего лишь по меркам того, что ты находишься на федеральном канале, который входит в топ-3.
И в прайме еще.
В утреннем прайме и 5 дней в неделю херачишь без остановки.
Ну да.
Это не так много, как кажется.
Ну, в какой-то момент, конечно.
Абсолютно. Это к тому, что о каких-то баснословных деньгах думать не стоит. Потому что зарплата топ-менеджера банка в разы больше. Понимаешь, да?
Естественно.
А это, казалось бы... Но, с другой стороны, бывают случаи, там, мегазвезды, там, Малах, да, которые подписывают контракты с совершенно другими суммами. Но для этого надо очень
опять
долго
же, ползти. Бренд.
Да.
То есть нужно сделать из себя бренд. Вот мы об этом и говорили. Получается, что... Хорошо, по радио мы разобрались. Ну, по сути, с телевидением, наверное, ситуация практически такая же.
Да, с одной стороны, но еще более тяжелая и сложная с другой. В чем проблема поиска работы в сфере радио и ТВ? Нет открытой информации о наборе и кастинге. Как правило, согласись.
На радио ТВ нет, да. Ну, на ТВ не знаю, на радио точно нет.
На радио есть хотя бы какие-то крупицы, вот эти сайты, там что еще, группа дикторы, ну, вот эти вот вещи, да, где можно хоть что-то поймать. На телеке нет вообще ничего. Открыто вакансии Первый канал не выкладывает.
Ну, естественно.
Продакшены тоже ищут по себе. Вот так со стороны попасть, это очень, это большая-большая удача, большое счастье.
Я понимаю одно, что обсуждать тему телеведущего надо отдельно.
Да, конечно. Ну, просто... Сейчас. Если мы отбросим мой трагический вздох о том, что сейчас каждый сам себе телеведущий, и ты можешь выглядеть как угодно и говорить как угодно, и у тебя будут миллионы подписчиков, да? Если мы это отбросим, я хочу на большой телек. К большому телеку большие требования. Вот если ты хочешь на Первый канал, ты должен выглядеть, думать и говорить как ведущий Первого канала. Мне могут сказать, ну это же шаблоны, время поменялось, сейчас все не так. Ребята, нет. Есть определенная планка, которой надо соответствовать. Но вот вы не можете прийти и у вас быть вологодский акцент.
Но это как с радио сейчас.
Но
было.
Вас не посадят, да, просто в кадр, если вы не соответствуете этому. Но... Меня не взяли на Первый канал на программу «Доброе утро», потому что я не соответствую имиджу ведущего Первого канала. Потому что я пришел, это было, мне еще не было 30 лет тогда. Mm-hmm. Мне сказали, вы не можете быть
вы
в кадре.
Молоды.
Вы молоды. Вы не можете. Я пришел красивый, у меня был какой-то пиджак, у меня был какой-то галстук Гуччи, вот такой вот тоненькая селедка, ну, пипец модный, на последние деньги купленный. Но я же все лучшее сразу, я же на Первый канал иду. Мне сказали, не носят мужчины в России тонкие галстуки Гуччи. Мужчины, которые смотрят программу «Доброе утро» на Первом канале, не носят. Это надо быть рыть.
Но видишь, я могу тебе похожий пример привести, когда меня позвали в утренний проект на телеканал «Звезда». Mm-hmm. Вот, я приехал.
Ну какая ты звезда? Вот. В том смысле, что для канала «Звезда».
Вот, я приехал, был я еще, там была суть такая, что это типа кухня.
Да,
вот.
Я помню этот проект, который, по-моему, закрылся.
По-моему, он недолго существовал. Mm-hmm. Вот я приехал, они предложили, я приехал на пробы. Мнения разделились, но все сошлись, что не совсем то, что надо. И я это, в принципе, понимал даже.
Слава богу, ты пришел адекватный, подготовленный человек. Нет ничего хуже, когда...
Я смеялся над этой ситуацией.
Нет ничего хуже, когда человек не понимает реально, кто он и на что он может рассчитывать. Вот у меня была в школе, нет, уже, по-моему, в Академии медиа девочка. Она работает ассистенткой акушерки, по-моему, медицинской сестрой. Она 1.30 м. Она, как это называется, альбиноска. 1.30 м, альбиноска, практически без шеи. И говорит так, как будто она робот Вертер. При этом она занимается благим делом. Она помогает мамочкам. Вот это вот все. Она говорит, ну я хочу на радио. Я говорю, милая, пойдем к зеркалу. Вот просто ты не обижайся. Вот смотри, для того, чтобы тебе попасть на телек, тебе нужно сделать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Ты сможешь, ты готова.
Ну это же ты же... Но ты сейчас очень интересный момент затронул, когда нужно честно себе... То есть если тебе со стороны говорят, что парень, ну куда калашный ряд с таким рылом, ну грубо говоря, вот, то нужно относиться к этому нормально. То есть взять и можешь не соглашаться с этим.
Либо как к вызову относиться.
Вот.
Ах так? Так я себя так переделаю, что вот. Еще вы будете.
Да. Либо обидеться и завязать с этой профессией.
Или адекватно на себя взглянуть и сказать, у меня нет времени и сил для того, чтобы это делать.
Да, совершенно верно.
Если ты человек, который никогда не поднимал штангу, приходишь на Олимпиаду и говоришь, а можно я сейчас рекорд поставлю? Ну, это вот так же смотрится, как люди со стороны приходят и говорят, а можно я на радио поработаю? Можно я на телеке поработаю? Ты никогда ничего для этого не делал. Это очень бывает вундеркинды. Бывают люди, на которых боженька плюнул, и у них вот есть это от природы. Это единицы. Всех остальных приходится учить.
Я вот скажу тебе так. Многие говорят, что с улицы на радио не возьмут.
Возьмут?
Спорную, да. Возьмут.
Конечно, возьмут.
Возьмут. Потому что, ну, давай честно. Я как раз тот пример, когда я же с улицы пришел,
абсолютно,
если ты помнишь.
Абсолютно.
Вот. И все зависит от того, вот я сейчас так скажу, все зависит от того, кто вас будет пинать.
Абсолютно.
Если вы найдете человека, который вас будет постоянно хвалить, вы ничего не добьетесь. Если вы будете постоянно получать подзатыльники за свои ошибки и исправлять их, то вы, конечно, справитесь. Но, естественно, бывают такие люди, которые тебе бесконечно, ты уже вроде все нормально, но все равно получаешь подзатыльники. Это уже другая история. Но самое главное, что нужно просто искать не... Я к чему это все говорю? Потому что нужно искать человека, который на... который вас не только хвалить будет, но еще и ругать не специально, а по делу. И вы должны критику уметь воспринимать.
Абсолютно.
Это очень важно.
Нет, слушай, ну это не уникальная история для радио и для телека. Она в каждой профессии такая. Ну, ты в каждой профессии для роста необходимо какой-то внутренний процесс, какая-то внутренняя логика.
Ну, я веду к тому, что есть же люди, которые очень любят себя жалеть. Есть люди, которые «я хочу сменить профессию». Окей, пойдем. И ты начинаешь что-то человеку говорить и говорит, «так нельзя разговаривать, это бред». Он такой «ну вот, все, вы не понимаете меня, ля-ля-ля». Ну, ты как преподаватель сталкивался с такими вещами. Вот. И человек начинает закрываться, обижаться. Тут не получится тогда работы в творческой профессии.
Слушай, ну мы же как доктора руководствуемся прежде всего единым принципом «не навреди». Ты должен понимать, кто перед тобой. Если перед тобой социопат, психопат, еще какой-то пат, остеопат пришел, приучился.
Остеопат.
Да, ты просто нужно понимать, каждому человеку нужно иметь очень тонкий подход. Но я за то, чтобы говорить людям правду.
Естественно, конечно. Пусть она будет...
Пусть она будет горькая. У каждого есть шанс. У каждого. Просто у каждому, перед тем, как оказаться на финишной черте, предстоит разный по длине путь. Кому-то 2 шага до микрофона, а кому-то, увы, 20.
Это да. Есть еще такая история у нас в подкасте. Мы рассказываем про минусы профессии. Самое главное. Вот составь топ-5 минусов работы радиоведущего. Прям буллетами.
Я думал, что ты дашь мне подготовиться хотя бы минут 5 на 5 минусов.
Ну, я думаю, что не обидно. Ладно, 3.
Нет, хорошо. Я с удовольствием об этом поговорил. Но я должен подчеркнуть, что у нас очень хорошая работа. И минусы я буду сейчас из себя выдавливать. Потому что в основном у нас, мы с тобой сидим, 2 лоснящихся, откормленных человека в хорошей студии, в хорошей одежде, ноги в тепле. Чего нам жаловаться-то? Минусов могли бы больше платить. Это действительно так. Сейчас, к сожалению, время, когда всего много, в том числе и радио, да? И вот эта вот штучность наша, как мега-радийных звезд, она, к сожалению, в прошлом. Сейчас конвейер. И в сфере радио тоже. Поэтому, если вы хотите быстро быстрых, больших денег, это не...
Не сюда.
Не про радио. Ну вот, ты же просил минусы.
Конечно,
люди слушают. Да. Быстрые, большие деньги, это не к нам. Чтобы получать приличные деньги, вам нужно долго, профессионально расти. И потом, возможно, вам предложат хороший контракт. Так, второе. Это...
Это достаточно стрессовая работа. Так, то есть уж честно.
Ситуация прямого эфира?
Да.
Ты знаешь...
Хотя от опыта, наверное, зависит.
Абсолютно. Но я не могу сказать, что я не волнуюсь в прямом эфире. Я всегда волнуюсь, это нормально. Это состояние, которое не позволяет тебе окаменеть и прирасти...
Я вот тоже сейчас с тобой разговариваю и тоже пытаюсь понять минусы какие-то. Я тоже не могу найти, если честно.
У меня есть еще вот один минус. Так. Это то, что мы... Я к этому я это уже затрагивал, что мы люди подневольные.
Ну...
Так и есть.
Какой не совсем минус, наверное.
Ну почему? Это, на мой взгляд, это очень большой минус. Если у тебя нет настолько большой свободы и нет карт-бланша, ну, грубо говоря, сейчас я буду говорить достаточно циничные вещи, но тем не менее. К сожалению, был Сергей Доренко.
Да.
Вот у Доренко была такая свобода, о которой мы все мечтаем. Вот говорить то, что тебе хочется. Другое дело, что в историю с опрокинувшимся мотоциклом мало кто верит. И вот эта вот большая свобода, она обернулась большой трагедией. Это я сейчас про политический аспект.
Да.
Но все равно, вот ты понимаешь, что над тобой стоит человек, который контролирует твою работу.
Я понимаю, я тебе об этом и говорю. То, что, наверное, как опять же в случае с Сергеем Доренко, да, то, наверное, не так уж это и плохо.
Неизвестно.
Что в какой-то момент тебе просто говорят: парень, вот тут черта, ну осторожней.
Неизвестно, что лучше, ярко, но быстро сгореть, чем долго тлеть. Тут каждый выбирает для себя.
Тут тоже согласен.
Да.
Окей.
Просто если... Почему это плохо в смысле... Почему вот этот контроль плох для творческих людей? Мы же это говорим...
Да.
Если бы это было просто из серии «Мы операционисты нажимаем на кнопки», да фиг с ним, пусть меня контролируют. Рассказывают, как на левую, потом на правую нажать 3 раза. А когда тебя контролируют в смысле творчества, любой человек, который занимался творчеством, это же невозможно. Когда тебе говорят: нет, чувак, надо вот так, а вот здесь надо так, а вот это вообще не надо. Так ты же, блин, творческий человек, у тебя это творчество из тебя прет, а тебя пытаются загнать в рамки.
Ну, то есть умирает творческая натура.
Умирает желание... вот как-то творить, понимаешь? Ты все равно понимаешь, что и многие ведущие к этому приходят. Они делают исключительно сервисные выходы. Такой-то, такой-то, на такой-то волне.
Но, знаешь ли, если ты обладаешь шикарнейшим голосом, это был Макс Барских, далее все... Джастин Бибер, оставайся! И все-таки, ладно.
Это все может быть. Но хочется же по максимуму. Хочется, чтобы и тебе и давали и говорить, и творить. Вот это второй момент. Не сразу платят. Жестко контролирую. Реально жестко контролирую. И третий момент, пожалуй. Я не знаю, у меня все так хорошо, что
ты не только... тут фу. Но в любом случае, подводя итог всего, да, скажу так. Если вы вдруг решили сменить профессию и прийти в профессию радио, да, изначально, прежде чем в нее шагать и бросать предыдущую, окунитесь, изучайте ее. Изучать ее можно по примеру, например, прийти в школу радио, да, найти конкретного преподавателя себе и с ним работать face-to-face, грубо говоря. Но в любом случае найдите лазейку, такую, в виде преподавателя или человека, который вас в эту профессию за руку притащит. Не конкретно на работу, а который будет вам рассказывать все. Придя уже в эфир, будьте готовы к тому, что вы столкнетесь и с ночными эфирами, и с вот таким сумасшедшим графиком, и с тем, что вам придется... рано вставать, поздно приезжать на работу или наоборот, там, да, и ночные эфиры, поздние, вечерние. И все это будет за относительно небольшие деньги. То есть, если вы идете за деньгами исключительно, то не совсем это. Это не совсем та история. Плюс 100% вам придется искать параллельно какую-то историю, которая будет дополнительный заработок вам приносить. Ну, если вы хотите вкусно есть, хорошо выглядеть и очень комфортно ездить, вот, то параллельно...
Что
нужно...
вы так на меня указываете?
Нет, я вообще в целом машу руками. То, конечно, да. То есть... И плюс еще один момент. Если вы идете за медийным успехом каким-то прям сумасшедшим, что это, наверное, тоже не совсем радио. Это примерно туда, но с очень большими помарками.
Да, конечно. Золотое время радио кончилось. Если золотое время всего кончилось.
Но
поймите, если вы хотите большой славы, она продлится очень короткий срок. Ну, сейчас всех много. Сейчас блогеров. Был у меня в гостях этот тиктокер малолетний. Милохин.
Да.
Вот он сейчас мега-стар в смысле вот этого тиктока, социальных сетей. Вот от 12 до 18 в этой аудитории он мега-стар. Но это продлится еще полгода.
Ну, потому что аудитория вырастет.
Он и сам вырастет. За ним уже стоят 5 таких же Милохин. Сейчас всех много. Почему так легко было прославиться в Советском Союзе? Показывали единиц. Вот показали Кобзона или Лещенко, все. Пугачева одна на всю... Что у нас, простите, что у нас таких талантливых, как Пугачева, мало? Да много, просто не показывали. Была одна женщина, которая поет. А сейчас каждый сам себе режиссер. Поэтому, может быть, не тратить даже это, пойти туда попробовать. Знаешь, у меня есть такое желание всегда. Я смотрю какие-то каналы, да, там, техноблогеров или еще кого-то. Вроде бы все нормально, но говорит отвратительно. Мне даже хочется написать: чувак, я не возьму с тебя денег. Мне просто нравится твой канал. Можно я тебе дам несколько советов, которые сделают с тобой что-то, что ты будешь...
Да хотя бы красиво говорить.
Чтобы ты будешь чуть-чуть удобнее варим.
Да.
Да. И огромный совет всем, кто будет слушать этот подкаст про радио, про телек, про готовку, про рыбалку, что угодно. Перед тем, как... Не так. Не рубите, не жгите, не закрывайте вот эту вот свою предыдущую жизнь, прежде чем вы не подпишете контракт.
Да.
Вот как только вы подписали контракт о том, что вас взяли на радио, на телек или у вас там есть какой-то проект, вот тогда можно приходить, увольняться с нелюбимой работы, бросать, уезжать. Потому что иначе есть огромное количество случаев и большая вероятность, что что-то не выгорит, и вам будет очень тяжело, и просто никуда некуда будет вернуться.
Совершенно верно. Спасибо тебе огромное, что пришел. Разговор получился сумасшедший, интересный.
Сумасшедший, длинный, ты замучаешься резать?
Нет, я резать ничего практически не буду.
А, хорошо. Бедные люди. Кто будет? Сколько мы наговорили с тобой?
Мы наговорили с тобой час.
Как хорошо. Прекрасно. А ни о чем ведь не рассказали.
Как это
вот,
не рассказали?
Вот сила очень радиоведущих. Много. Час говорить.
Красиво
и
говорить.
И ни о чем. Мы молодцы.
Час красиво говорить, да. И ни о чем. Но нет, на самом деле, большие ворота открыли для людей. Так что спасибо тебе огромное, что заглянул.
Пожалуйста, у тебя очень тут круто, мне нравится. И давай вообще это уже что-нибудь записывать.
Не вопрос.
Да.
Максим Привалов, Русское радио, ведущий. Спасибо тебе огромное. Это был подкаст «Работа не ворк». Меня зовут Артем Адамов. Пока.
Пока.